Глава 11. Наутилус. Капитан Немо встал. Я последовал за ним. Двойная дверь, находившаяся в задней стене залы, растворилась, и я вошел в комнату такой же величины, как и только что нами покинутая. Это была библиотека. Высокие шкафы черного палисандрового дерева, инкрустированного медью, поддерживали на своих широких полках множество книг одинакового переплета. Шкафы следовали вдоль комнаты, между них находились диваны, обитые каштанового цвета кожей и имевшие самые удобные выгибы. Легкие подвижные пюпитры, приближаемые или отдаляемые по желанию, служили подставкой для книг во время чтения. Посередине библиотеки помещался большой стол, заваленный брошюрами, среди которых попадались и журналы, но старых годов. Четыре матовые плоские полушария, расположенные в потолке, расточали электрический свет, который наполнял всю внутренность комнаты и мягко освещал весь этот гармонический распорядок помещения. Я с восторгом осматривал эту залу, столь искусно убранную, и не мог оторвать глаз. «Капитан Немо!» Обратился я к хозяину, расположившемуся на диване. «Вот библиотека, которая сделала бы честь многим дворцам континента, и я действительно прихожу в восхищение при мысли, что она следует за нами на глубину морей».
«И где вы найдете, господин профессор, большую тишину и большее спокойствие?» — сказал капитан Немо. «Ваш кабинет в музеуме предоставляет ли вам такое спокойствие?»
«Нет, капитан. И к тому же я должен заметить, что значительно беднее по сравнению с вашим. В вашем распоряжении по меньшей мере 6-7 тысяч томов».
12 тысяч, господин Аронакс. И это единственные узы, связывающие меня с землей. Но мир человеческий перестал для меня существовать с того дня, когда мой Наутилус в первый раз погрузился в глубину вод. В этот день я приобрел последние мои книги, брошюры, журналы, и я хочу верить, что с этого времени человечество перестало думать и писать. Все эти книги находятся в вашем распоряжении, господин профессор, и вы можете ими свободно пользоваться.
Я поблагодарил капитана Немо и направился к полкам библиотеки. Сочинения научного, нравственного и беллетристического содержания на всех языках находились в изобилии, но отсутствовали вполне сочинения по политической экономии. Они, видимо, подвергались на судне остракизму. Замечательная подробность. Все книги были классифицированы так, что не принималось во внимание различия языка. И это смешение послужило для меня доказательством, что капитан Наутилуса одинаково свободно владел разными языками. Помимо сочинений указанного содержания, я заметил образцовые произведения великих учителей древнего и современного мира, то есть все, что человечество создало самого прекрасного в истории, поэзии, в романе и в науках со времен Гомера, кончая Виктором Гюго, от Ксенофонта до Мишле, от Робле до госпожи Зант. Научный отдел составлял, в частности, богатейший вклад в библиотеку. Сочинения по механике, по баллистике, гидрографии, метеорологии, географии, геологии и прочее занимали такое же почетное место, как и труды по естественной истории. И я понял, что это были главные предметы, которые изучал капитан. Я встретил полные собрания сочинений Гумбольдта, Араго, работы Фуко, Анри, Сен-Клер-де-Виля, Шарля, Мильн-Эдварда, Катер-Фажа, Тиндаля, Фарадея, Бертеле, Аббата-Секи, Петермана, капитана Мори, Агассиса и прочее. Записки Академии наук, бюллетени различных обществ, географических, физических и прочее, а также и те два тома, благодаря которым, быть может, я пользовался столь любезным приемом капитана Немо. Между сочинениями Жозефа Бертрана его книга, озаглавленная «Основатели астрономии», дала мне возможность установить некоторую дату. Я знал, что она была издана в 1865 году и вывел отсюда заключение, что Наутилус не мог выйти в путь раньше этого времени. Таким образом, капитан Немо начал свою подводную жизнь всего 3 года тому назад. Я надеялся, что встречу еще более новые сочинения, благодаря которым мне удастся определить точнее эту эпоху, но времени для розысков было много впереди, и к тому же я не хотел откладывать предстоящую прогулку для обозрения всех чудес Наутилуса. «Милостивый государь!» — обратился я к капитану. «Я вам очень благодарен за разрешение пользоваться вашей библиотекой. В ней встречаются сокровища науки, и я ими воспользуюсь».
«Эта зала не исключительно библиотека», — сказал капитан Немо. «Она в то же время и курительная комната».
«Курительная?» — воскликнул я. «Разве на вашем корабле курят?»
«Без сомнения».
«В таком случае я должен предположить, что мы сохранили сношение с Гаваной».
«Никаких»,
— ответил капитан.
«Выкурите эту сигару, господин Аронакс. И хотя она не из Гаваны, тем не менее вы останетесь ею очень довольны, если вы знаток».
Я принял предложенную мне сигару, которая по своей форме напоминала Лондре и которая казалась скрученной из золотых листьев. Я зажег ее, а маленькое бразеро, возвышавшееся на бронзовом пьедестале, и стал вдыхать клубы дыма со страстью знатока, не курившего в продолжении 2 дней. «Это восхитительно!» — сказал я. «Но это не табак».
«Нет»,
— ответил капитан.
«Это не гаванский и не восточный табак. Это вид водоросли, содержащий в себе никотин. И я должен заметить, что море весьма скупо доставляет эту водоросль.